Подъем состоялся в половине пятого. Я вскочил, по-быстрому собрался, подхватил приготовленный заранее рюкзак и спустился в зал. Костик, едва завидев меня, поднялся. И Демо. Краши на месте зачекаемо. Ну, понятно. Когда именно нам откроют проход, неизвестно. Лучше ожидать на месте. Привал мы устроили метрах в 300 от первых предупредительных табличек. Стой, запретная зона. Вообще-то, периметр охраняется миротворцами. Но вдобавок, он оборудован автоматической системой слежения. Данные с автоматики снимают не местные, а офицеры при международном штабе. Если бы просто договориться с вояками, они были бы только рады пропустить. Всего лишь в цене сойтись надо. Но автоматика зафиксирует нарушения, и у вояк будут неприятности. Так что наша система действует следующим образом. Какой-нибудь прапор или летеха. Кто там дежурный по сектору длиной в 3-4 километра, заносит в журнал сообщение о неполадках. Участок периметра отключают и отправляют техников ремонтировать. Отключенный участок патрулируют. У бойцов тревожной группы приказ стрелять без предупреждения. Но между патрулями можно проскочить. Конечно, если они не против. Вот их согласие смотреть в сторону и оплачивает кары. Костик достал мобильник, поглядел на часы и велел мне: «Вмыкай свою машинку». Я включил ПДА и убедился, что поблизости нет коллег. Это одно из условий Гошиного соглашения с миротворцами, чтобы левые сталкеры не проскочили в оплаченное окно. На ПДА было чисто. И Костик сделал звонок. После этого по плану отключают сигнализацию, обесточивают системы слежения и минные поля. Минут через 10 Костик получил ответный звонок и велел мне: «Будь готов, як скажу, побежишь». «Всегда готов», — сказал я. Он подумал, потом засопел, полез за спину и вытащил из-под ремня старенький ТТшник. «Возьми», — заговорил он почему-то на русском. «Там и маслят две обоймы». «Смотрю я на тебя и думаю, откуда у тебя талант? Умеешь неприятности влипать. Только я тебя в Кольчевске этом с сестрой оставил, как ты тут же в какую-то жопу какую-то влез. И это в таком тихом городке. Теперь и ко мне на свадьбу не придешь». Я снова пожал плечами. «А что сказать? Можно подумать, я ищу неприятности. Нет, они меня сами находят. Наверное, я в самом деле талант». Потом снова зазумерил Костиков мобильник. Он выслушал, бросил в ответ на украинском: «Гаразд!» и со вздохом объявил: «Ну, пора! Иди, турист! Нехай шастыть, чи як вы там кажете!» Мы обменялись рукопожатиями, и я побежал. Даже в зоне редко приходится так носиться. Вернее, в зоне особо не побегаешь из-за аномалий. А при пересечении периметра очень полезно проскочить побыстрей. Остановился я только когда решил, что точно нахожусь по ту сторону периметра. Привалился спиной к дереву и стал переводить дыхание. Стонал, хрипел, отплевывался и прислушивался к ощущениям в больной ноге. Ощущения были безрадостные. Не скоро смогу опять выдать подобный рывок. И едва я настроился на как минимум получасовой отдых, сзади послышались выстрелы. Палили, конечно, миротворцы. Это их манера лупить длинными очередями и не экономить патроны. Сквозь грохот я различил хруст веток совсем рядом. Теперь размышлять было некогда, и я рванул сквозь заросли в подлесок. На ходу включил ПДА. И вовремя. Приборчик пискнул, предупреждая о близкой аномалии. Пришлось притормозить на краю поляны, чтобы оглядеться. Тут-то из-за кустов ко мне и вывалился слепой пес. Молодой зверь сдуру сунулся к периметру. Там его приметили доблестные миротворцы. Ну и решили поразвлечься. Открыли огонь. Псина с перепугу устремилась за мной. Все это я сообразил позже. А тогда мне было не до раздумий. Я рванул из кармана подаренный Костиком ТТ. Вдавил спусковой крючок. Щелк, осечка. Зато слепая скотина осечки не дала. Хрипло взвыла и кинулась точнёхонько ко мне. Доли секунды позже взвыл и я, когда клыки сомкнулись на моей ноге. На той самой, которую я недавно сломал. Перед глазами мелькнули тощие бока, покрытые облезлым мехом. Две кровоточащие дырки в них. Миротворцы подстрелили. Я врезал рукоятью пистолета по рыжей спине. Но собака вряд ли даже ощутила боль. Они, когда почуют кровь, шалеют. Зато от удара ТТшник выстрелил. Левой рукой я вцепился в мохнатый загривок, правой вжал ствол в поджарое рыжее тело и всадил оставшиеся пули в спину псу. Тот сперва стиснул челюсти, прокусив наконец ботинок, потом прыгнул в сторону, но я держал крепко. Собака под моей рукой вздрагивала, получая пулю за пулей, рванула из последних сил, вывернулась из схватки сведенных судорогой пальцев, оставляя клочья шерсти, метнулась из-за тени деревьев на поляну, навстречу жаркому летнему солнышку, и угодила в карусель. Аномалия включилась. Мне в лицо пахнуло прохладой. Потом невидимые руки ухватили меня, поволокли к ней. Я знал, что если сделать хоть один послушный шаг, аномалия уже не выпустит, затянет по спирали к центру, туда, где беспомощно барахтается визжащий комок рыжего меха. Я повалился на спину в кусты и пополз, отталкиваясь ногами. Подо мной хрустела поклажа в рюкзаке. Она выпирала острыми углами и больно давила между лопаток. Но я не обращал внимания. Спешил оказаться подальше от смертельно опасной невидимой спирали. И не сводил глаз с угодившего в ловушку пса. Вот он взвизгнул последний раз, смолк, когда тощее тело скрутилось в невероятный узел. Тут я зажмурился, а карусель с грохотом разрядилась. Мне в лицо ударили горячие брызги. По земле и кустам застучали клочья мяса. И все закончилось. ПДА на запястье мирно попискивал, по-прежнему предупреждая о близкой аномалии. Я повернулся на бок, выволок из-под себя рюкзак. А нога болела совсем уже невыносимо. И тут меня озарило. Именно эта нога и притягивает неприятности. Ну точно. Сперва на нее свалился электровоз. Память стала услужливо подсовывать случаи, когда еще неприятности приключались именно с этой несчастной конечностью. Оказалось, таких моментов накопилось порядочно. Но что делать, даже если нога в самом деле притягивает несчастье, я все-таки не готов с ней расстаться. Я слишком к ней привык. Ну что ж, значит, предстоит постоянно хромать, ничего не попишешь. Я стянул прокушенный ботинок и полез в рюкзак за аптечкой. Обработав ранки, вспомнил, как Костик учил меня содержать оружие в чистоте, и осмотрел даренный ТТшник. Разумеется, оружие было в полном порядке, идеально вычищено и смазано. Но осечку пистолет тем не менее дал. Что значит все человеческие ухищрения против судьбы, против везения и невезения? Как-то сталкера по кличке Профессор спросили, почему вы подались в зону? У вас 3 высших образования, владеете 10 иностранными языками, работали в престижном институте. Как же вышло, что вы стали сталкером? Да вы знаете, ответил Профессор, мне просто повезло. После встречи со слепым псом моя скорость существенно снизилась, и к развалинам, где находился тайничок, я прихромал только под вечер. Тут опять не подфартило. Место было занято. Какой-то незнакомый сталкер, похоже, новичок, наладился заночевать. Таких свежих пацанов можно узнать сразу. Манера выдает. Какую снарягу ни нацепи, а новичка сразу видно. К тому же у этого парня и комбез был чистенький. Нет, не новый, а старый, ношеный, но чистенький. Так вещь может выглядеть в одном единственном случае, если ее нарочно отмывают перед продажей, чтобы придать товарный вид. Свое-то барахло, кому придет в голову драить до блеска. Что мне еще не понравилось, это взгляд парня, странный такой, блуждающий, и глаза будто туманом подернуты. Потом я почувствовал знакомый запах, опустил глаза и приметил окурки. Ясно. Он отыскал коноплю и успел порядком пошалить. Мне не хотелось ночевать с этим салагаем у одного костра. Не то чтобы я чего-то опасался. Просто знаю по опыту, обкуренных частенько тянет поболтать, излить душу, а то и пофилософствовать, чего доброго. А я не люблю назойливых болтунов. Такой, как начнет косноязычно излагать что-то интересное только ему одному на всем белом свете, рад не будешь. Но делать нечего. Мне же нужно было достать свою снарягу, припрятанную за стеной. Так что я подошел и поздоровался. Парень назвался Чижом, и, вопреки моим опасениям, с разговорами не лез. По-моему, из-за того, что мое снаряжение выглядело очень уж убого. Чиж вообразил, что перед ним еще более неопытный сталкер, чем он сам. Может, решил, что с таким и говорить не о чем. Как бы там ни было, мы поели, Чиж закурил самокрутку, испускающую специфический аромат, а я вытащил ПДА, принадлежащий бандиту, подручному Хурылева. И решил, наконец, почитать, о чем это старший следователь, подполковник и прочее-прочее так важно сообщал, что я, мол, имею право про это знать. По-моему, прежний владелец не очень-то ловко умел обращаться с компом. Есть приметы, по которым это можно определить. Всякий хлам свален в одну папку, бережно сохраняются все установки, образцы и все, что пихают в новую машинку изготовители. А опытный человек первым делом сотрет, чтобы не мешало. В почтовом ящике сиротливо маячили автоматические рассылки. Так что наследство покойного бандита не сулило мне ничего интересного. Я перешел к документам, которые предоставил Петр Шацкин. Начал я с самых старых. Какие-то транспортные накладные, да акты военной прокуратуры, касающиеся прапорщика Усаченко. Сперва я подолгу разглядывал грифы «секретно», «совершенно секретно» для служебного пользования. Но это мне скоро наскучило, и тогда я перехватил взгляд Чижа. Я, конечно, выглядел странно. Сидит молодой сталкер, по снаряге новичок. Один ПДА на руке, а читает с другого. Однако случайный попутчик помалкивал, и я не стал заводить беседу. Продолжил чтение. Ничего занятного в документах не нашлось. К тому же у меня сложилось стойкое убеждение, что сотрудники военной прокуратуры то ли иностранцы, то ли вовсе инопланетяне. Их речь существенно отличается от нашего языка. Во исполнении распоряжения главной военной прокуратуры привести в соответствие с новой редакцией приказа заместителя генерального прокурора направить начальникам структурных подразделений главной военной прокуратуры, военным прокурорам окружного звена, которым довести их содержание до сведения всех подчиненных работников. Святые мутанты! Стал бы кто так выражаться, если он не марсианин? Но окончательно сформулировать мнение о сотрудниках прокуратуры я не успел. Мои мысли прервал рокот. Поблизости кружил вертолет. И что особенно неприятно, шум винтов нарастал. Мы с Чижом переглянулись. Он стал торопливо затаптывать костерок. Я отключил трофейный ПДА и собрал манатки. Тлеющие угли мы прикрыли проржавевшим стальным листом, который я притащил из руин, и сразу стало темно. А вертолет не думал удаляться, кружил и кружил. Я уже видел белый столб света, плывущий по верхушкам деревьев. «Хреново!» – растерянно протянул Чиж. «Валить надо!» «Еще бы не хреново!» «Ночью в одиночку, даже здесь, поблизости от периметра, ходить опасно. Значит, Чиж от меня не отстанет. А при нем лезть в тайник я не хотел». Луч света приближался. Шум винтов нарастал. Вертолет явно держал курс в нашу сторону. Делать нечего. Пришлось уходить. Шагали мы молча. Поглядывали на ПДА, обходили аномалии и прислушивались. На счастье, мутанты по дороге не встретились. Хотя в этих краях, насколько я помнил, постоянно кружила стая слепых псов. Возможно, твари испугнул вертолет. Сперва у меня была мыслишка, возвратиться к руинам и залезть наконец в тайник. Но глянувшись, я увидел, как белый столб света ползает в том районе, где мы собирались ночевать, и мысли о возвращении тут же испарились. Около 5 утра, сонные и усталые, мы вышли к развалинам фермы, где я когда-то пережидал выброс с Костиком и Вандемейром. Лестница была на месте. Мы с Чижом забрались на плоскую крышу, укрылись под обломанным шифером и завалились спать. Насколько помню, когда я засыпал, вертолет все еще кружил над лесом. И вроде даже 2 вертолета. Невезуха. И откуда вояк принесло на наши головы? Проснулся я первым. Около 11. Если бы ушел, не прощаясь, это могло показаться подозрительным. Да и спешить было некуда. Так что я снова вытащил чужой ПДА и углубился в военные тайны. Чиж крепко спал. Следующий блок документов составляли сводки железнодорожных перевозок. Сперва было непонятно, что здесь может быть интересного. Но постепенно я начал догадываться, что речь касается грузов, отправленных с Южно-Украинской АЭС. Опасных грузов, следы которых в дальнейшем теряются. И что же тут такого особенного? Теперь-то мне отлично известно, какой груз имеется в виду и где пункт назначения. Что мне хотел сообщить этими документами таинственный пан Шацкин? Тут в отдалении снова загудел вертолет. Теперь машина не приближалась. Звук дрожал и вибрировал на грани слышимости. Однако после вчерашнего происшествия появление вояк мне не понравилось. Каким бы тихим ни был рокот, Чижа он разбудил. Парень проснулся, потер глаза и уставился на меня. Вроде снова. Чего это их принесло? Хорошо, хоть сюда они лезут. И тогда меня осенило. Я поглядел на ПДА. Не на бандитский, а на свой собственный. Так и есть. На периферии экрана показались яркие точки. Зона бы их взяла. Десант. Вертолет высадил десант. Я велел Чижу поглядеть на монитор. Тот сообразил мигом. «Разойдемся», — предложил я. «Если они по нашей душе, то лучше уходить порознь». Чиж кивнул и первым спустился с крыши. «Случись стычка с миротворцами. От меня с ТТшником будет немного пользы. А Чиж наверняка решил, что я лопух, и уведу погоню за собой». В общем, мы наскоро пожелали друг другу доброй зоны и разбежались. Парень взял курс к свалке, а я стал забирать западнее, чтобы, описав дугу, возвратиться к тайнику. Пока шагал, поглядывал на монитор. Военные держались в стороне, но их сигналы нет-нет и возникали на периферии экрана. И еще мне показалось, их стало меньше. Пожалуй, половина двинула за Чижом. Метров за 200 до развалин, из которых нас прогнал вертолет, я отключил ПДА. Местность около тайника я знаю отлично, так что попробуем сыграть в прятки. К счастью, у тайника никого не оказалось. Я быстро натянул свой привычный комбез, прихватил калаш. Тут снова стал нарастать гул вертолета. Вот так номер. Я припомнил полет с Вандемейром на Янтарь. Как вайнсталы говорили о датчиках, позволяющих обнаруживать ежиков, и мне стало совсем кисло. Я поспешно нагрузился, замаскировал тайник и ускоренным маршем двинулся в сторону периметра. Вряд ли там меня станут искать. Шагал осторожно, иногда отключал ПДА и прислушивался к шуму вертолетных винтов. Десант меня потерял еще у тайника. У них-то не было возможности обнаружить человека с отключенным компом. Для этого нужно стационарное оборудование. Потом пропал и вертолет. Возможно, потерял время, чтобы забрать пехоту. А уж после бойцы не догадались искать меня у периметра, полетели вглубь зоны. Меня посетила неприятная догадка. Всякий раз вертолет возникал после того, как я запускал трофейный ПДА. Если сопоставить это с ничего не значащими файлами, которые мне слил Шацкин, зачем он это сделал? А вот затем, чтобы превратить меня в наживку. Как там говорил лейтенант покойного сержанта Иващенко? Забрасываем удочку, а наживка — это сталкер? Так кажется. Значит, Мне Шацкий намекнул, что я должен искать шефа Хурылева, а за мной будет тянуться хвост. Логично, зона его дери. Это открытие меня, признаться, расстроило. Что же мне, радоваться бригаде незваных телохранителей? Как бы не так. Бойцы с вертолетом, кем бы они там ни оказались, миротворцами или воинсталами, разбираться, кто здесь наживка, а кто улов, не станут. Знаю я их манеру. Сперва начнут палить во все, что шевелится, а уж потом опознание. Стало быть, прибор с подарочком от Шацкина лучше не включать. Жалко. Мне еще хотелось глянуть, нет ли там чего о банде Козыря. Да и вообще, среди хлама могло в самом деле содержаться хоть что-то значимое. Хоть какая-то зацепка, которая поможет найти хозяина Хурылева. Или может все-таки включить. И посоветоваться-то не с кем. Убедившись, что вокруг тихо, я отбил письмо Бороде. Из всех, к кому я мог сейчас обратиться, механик был, пожалуй, лучшим спецом в интересующем меня вопросе. Я спросил, можно ли при копировании текстовых файлов подсадить в комп жучка, позволяющего следить за перемещениями владельца машинки. Мне повезло, ответ пришел быстро. Никогда не пиши мне зараженного компа. И вообще, лучше смени ПДА. И в сундук ни ногой. Даже не приближайся. Вообще-то я писал Бороде со своего ПДА. А он заражен не был. Но ответ показался мне убедительным. Я в последний раз полюбовался трофейным компьютером и засунул его поглубже в рюкзак. Значит, если я не хочу оказаться в поле зрения военных, следует убраться подальше от привычных мест, сменить кличку, постараться поменьше общаться со старыми знакомыми. Делать нечего. Я двинулся на запад. Потом начну забирать к северу, обогну места, где на меня шла охота, и выйду куда-нибудь к агропрому. Оттуда, если удастся найти попутчиков, отправлюсь дальше на север. В одиночку мне не хотелось соваться к янтарю. Но тут пришло в голову, что ближе к лагерю ученых я сумею разузнать о странных артефактах, способных воссоздавать условия зоны по ту сторону периметра.